Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Свобода — это самая сладкая вещь для человеческого духа. Внутри каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка, когда-либо рожденного на этой земле, есть что-то, что говорит ему: «Я должен быть свободен. Это неправильно». Что бы то ни было, вы должны ухватиться сегодня за Слово Божье. Иисус отдал и продолжает отдавать Себя за человечество в качестве ключа к их свободе. Наша свобода находится во Христе Иисусе. Отец, мы молимся во имя Иисуса, и мы принимаем Твое помазание на сегодняшней передаче. Помазание на брата Савелия, когда он будет делиться этим жизненно важным посланием, которое Ты зажег в нем, касающееся нашего призвания и долга, все преодолевши, продолжать стоять, твердо стоять в той свободе, к которой мы призваны. И мы благодарим Тебя за него. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Брат Джерри, веди нас дальше в этом вопросе. И мы знаем, что больше всего Бог желает нашей свободы.
Да.
Аллилуйя.
Мне нравится, что ты сказал в самом начале, что внутри каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка, когда-либо рожденного на этой планете, есть что-то, что
взывает к свободе.
А все потому, что таков был Божий план. Я говорил об этом на одной из предыдущих передач. Но в Бытие 1.26 сказано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». Поэтому, находясь под владычеством и господством сатаны, мы теряем самое лучшее, что есть для нас у Бога. Бог никогда не планировал, чтобы человечество находилось под господством сатаны. Он духовный преступник. И Бог дал нам власть над ним. Я не должен быть контролируем. Я сам должен контролировать. Я должен контролировать действия сатаны. Иисус сказал: «Все, что я свяжу на земле, будет связано на небе. Все, что я разрешу на земле, будет разрешено на небе».
Это доступно каждому верующему.
Это доступно каждому верующему. Другими словами, мы были сотворены Богом не для того, чтобы сатана контролировал нашу судьбу и наше будущее, а чтобы мы контролировали его будущее. У него нет никакой власти и права диктовать мне мое будущее. Он не может говорить мне, каков будет мой финансовый доход. Он не имеет права контролировать, процветать мне или нет. Он не имеет права контролировать, жить мне в здоровье или нет. Он не имеет права контролировать, будут мои дети, мое семя благословлено Богом или нет. Бог сказал, что Он приложит мне и моим детям. Поэтому я ожидаю, что вместе со мной будут благословлены и мои дети. В послании к Римлянам 8:2 говорится: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Поэтому угнетение, подавление или любая другая форма рабства не является волей Божьей для человечества. Я не должен жить, находясь под угнетением или подавлением. Я не должен жить в депрессии. Меня ничего не должно в моей жизни сдерживать, согласно плану и цели Бога. И именно поэтому Иисус и пришел на эту землю. Его миссия состояла в том, чтобы освободить нас, провозгласить свободу каждому пленному. Если вы смотрите сегодня эту передачу, и вы находитесь в рабстве у страха и волнения, в рабстве у немощи и болезни, в рабстве у нищеты, то Бог хочет, чтобы вы в первую очередь стали сыты по горло этим рабством, иначе вы не предпримете в своей жизни никаких действий. Пока оно вам не надоест, в вашей жизни ничего не изменится. Вы должны признать, что страх — это рабство, болезнь — это рабство. Знаете, когда Бог возвратил потерю Иова, то частью этой потери или этого плена была немощь и болезнь.
Да.
Так что Бог называет это пленом. Когда Бог возвратил потерю Иова, то Он показал нам, что немощь и болезнь — это потеря, это плен. И Он вернет нам ее, слава Богу, и Он вернул ее 2000 лет назад. Это не что-то, что Ему нужно делать сейчас. Он вернул нашу потерю 2000 лет назад.
А та оскорченная женщина, Иисус назвал это рабством.
Рабством.
Это и есть плен,
да?
Когда кто-то находится в заключении, в узах, и он освобождается из этого рабства.
Да.
Именно этим Иисус и назвал ту болезнь и немощь, сказав, что сатана связал ее ею. Да. Иисус назвал это рабством.
Он назвал это рабством.
И он сказал, эту женщину надлежало освободить от этих уз, поскольку она дочь Авраамова. Я вижу это.
В книге Деяний 10.38 страх назван угнетением.
Да.
Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых или угнетаемых дьяволом. Поэтому немощь и болезнь являются рабством, пленом и угнетением. До тех пор, пока больной человек не осознает того, что болезнь — это угнетение, это плен и это рабство, для него в действительности нет никакой надежды. Ему нельзя помочь до тех пор, пока он этого не осознает. Если вы продолжаете жить, думая, «Все когда-то болеют», дьявол как раз и хочет, чтобы вы именно так и думали.
Да.
Он пленил вас, а вы даже об этом не знаете. Он загнал вас туда, куда и хотел загнать. И до тех пор, пока какой-то проповедник будет стоять за кафедрой и говорить, «Ну, знаете, нет воли Божьей на то, чтобы исцелить всех». До тех пор, пока вы будете верить в это и принимать это, дьявол будет держать вас там, где он хочет вас удерживать. Вы находитесь в рабстве, вы являетесь пленником, вы угнетаемы, и до тех пор, пока вы не осознаете того, что вы не должны так жить, вы никогда не измените свои обстоятельства. Но как только вы скажете, «Хорошо, эта болезнь, это нищета, этот страх, который контролирует мою жизнь, является рабством, пленом и угнетением, и я сыт им по горло. Я больше ни дня не собираюсь так жить». То знаете, это не означает, что сатана тут же упадет на землю, притворится мертвым и позволит вам выиграть. Вам придется сражаться. Но это сражение, которое вы можете выиграть, потому что за вами стоят небеса.
Да, аллилуйя.
Помните, что сказал Авраам Линкольн? «Я провозглашаю каждого раба свободным, и эта свобода будет защищаться исполнительной властью Соединенных Штатов». Когда вы узнаете, что у вас есть право быть свободными, то эта свобода будет защищаться исполнительной властью небес.
Да.
Как только вы встаете и говорите, «Я свободен, сатана, ты не сможешь удерживать меня в болезни, в недостатке и в нищете, ты не сможешь удерживать меня в страхе, волнения канули в прошлое, убери свои руки от моих детей», то я верю, что небеса стоят по стойке смирно и говорят, «Наконец-то нашелся еще один». Давайте поддерживать его право и его дело. И именно это и требуется. Вы в первую очередь должны прийти к осознанию того, что немощь, болезнь, нищета и недостаток являются рабством. И у вас есть право быть свободными. И апостол Павел провозглашает в 8 главе послания к римлянам, что Христос Иисус сделал нас свободными. Томас Джефферсон как-то сказал, «Бог, который дал нам жизнь, также дал нам свободу». Бог, который дал нам жизнь, также дал нам свободу. Это означает, что я не должен просто существовать на этой планете и проходить через все то, через что на этой планете проходят все остальные, и просто принимать то, через что проходят остальные. У меня не только есть право жить здесь, но у меня есть право жить здесь свободным. Слава Богу! Как у гражданина Соединенных Штатов, у меня есть право стремиться к свободе.
Да.
И как у чада Божьего, у меня есть право стремиться к свободе. Но сначала я должен желать ее больше, чем чего-либо другого. Вам когда-нибудь чего-нибудь хотелось? Хотя после нашего с тобой разговора слово «хотеть» будет не самым лучшим словом. Но вы когда-нибудь чего-нибудь желали?
Имели жгучее желание. Да, у меня есть жгучее желание.
Жаждали чего-то всем своим сердцем? Когда вам казалось, что вы не сможете жить, если не получите этого. И что вы тогда делали? Вы стремились к этому всем своим естеством. Именно так тело Христово и должно подходить к свободе. Знать, что она принадлежит мне, это мое право, это мой долг. Я желаю ее больше, чем чего-либо другого. Именно поэтому Иисус подошел тогда к человеку, который болел уже 38 лет, и спросил, «Хочешь ли быть здоров?»
Да, слава Богу.
Хочешь? Хочешь стать целостным?
Кажется, что за глупый вопрос.
Да.
Но это не был глупый вопрос.
Да. И по ответу человека можно судить, действительно ли он этого хочет или нет. Если они начинают находить оправдание тому, почему они не могут, что и сделал поначалу тот человек.
Да.
Он сказал, «Вы не понимаете моей проблемы. У меня нет человека». Другими словами, свобода была для него чем-то больше несуществующим. Он не видел способа когда-либо стать свободным. Так думали в Америке многие рабы.
Это правда.
Они думали, это абсолютно невозможно. Я буду рабом у этого человека до конца своей жизни. Мои дети будут рабами. Они никогда отсюда не уйдут. Они никогда не будут наслаждаться тем, чем есть право наслаждаться у других людей. И они просто начали принимать этот рабский менталитет. Я могу понять, почему. Потому что в естественном плане не было никаких доказательств того, что они когда-либо смогут освободиться. Но вы заметили, что в то же самое время, единственными минутами, когда они действительно переживали свободу, было их время общения с Богом.
Да.
Их взаимоотношения с Богом. Вы могли бить их, вы могли заставлять их целый день собирать хлопок, так что у них уже кровоточили руки, но вы не могли забрать у них Бога. Это они твердо для себя решили. Вы его у нас не заберете. Вы не лишите меня права прославлять Бога. И именно там были рождены одни из величайших песен свободы.
О, да.
Как сказал в одной из своих известнейших речей Мартин Лютер Кинг, повторяя слова одной из таких песен, «Наконец-то свободны! Наконец-то свободны!
Благодарение Богу всемогущему, мы наконец-то свободны!»
У них был рабский менталитет, но они верили. Когда-нибудь, каким-то образом, Бог освободит нас из этого рабства. И мы должны прийти к тому, чтобы начать верить в это. Все остальные считают это нормальным. Это просто жизнь. Не раскачивайте лодку, не поднимайте никаких волн. Просто примите это, научитесь с этим жить. Вот тогда-то нам и нужно восстать.
Да.
Вот тогда-то мы должны сказать, «Нет, хватит, значит, хватит. Я не должен так жить. Надо мной не должен господствовать духовный преступник по имени Сатана. У меня есть право быть свободным. Бог не только дал мне жизнь, но Он дал мне право жить свободной жизнью». И когда вы примете такое решение, да, вам придется сражаться, но благодарение Богу вас поддерживают все небеса. Знаете, когда мы много лет назад приняли с Кэролин такое решение, в нашем окружении мало кто говорил, «Да, у вас это получится. Да, вы можете это сделать. Мы все за вас, брат Джерри». Нас мало кто в этом поддерживал, но мы приняли решение, что мы будем свободны. Я вспоминаю один случай, который произошел с одним из членов нашей семьи, с одной нашей дочерью. И в естественном плане это было невозможно. Но мы верили Богу. У нас было то, что Т.Л. Осборн называет «юной верой». Та вера, для которой нет невозможного.
Да.
И мы просто верили, что Бог способен это сделать, даже несмотря на то, что медицина, все вокруг нас, врачи и половина христиан говорили нам, невозможно. И многие из тех христиан, пусть Бог их благословит, они говорили это не со зла, но они ошибались в своей доктрине. И они подходили ко мне и говорили, «Бог сделал это, чтобы чему-то вас научить». Но я восстал. Я сказал, только не тот Бог, которому я служу. Мой Бог не издевается над детьми. Я служу не такому Богу.
Бог не отрубает детям фаланги пальцев.
Нет.
Это не его стиль. Он этого не делает.
Нет. Но я мог согласиться с этой системой. Фактически, кто-то из них сказал, «Зачем тебе раскачивать лодку? Лучше сядь, послушай нас, поверь тому, что мы тебе говорим, и не раскачивай лодку». Я ответил, «Что ж, наверное, я по-другому просто не могу. Я всю жизнь раскачивал лодку. Я просто не могу с этим согласиться, когда вижу в Слове Божьем, что я искуплен от проклятия закона».
Мне не нравится их старая лодка.
Мне тоже.
Я хочу из нее выбраться, она мне сейчас не нравится.
Аминь. Но что для этого потребовалось? Нам пришлось восстать против религиозной традиции. Помню, как-то раз я летел в Европу, у меня была пересадка в Амстердаме, и вот я в аэропорту, собираюсь пройти на посадку на самолет, летящий в ту страну, в которую я собирался лететь. Я стою в очереди на посадку, и тут ко мне подходит один человек. Я никогда его раньше не видел. И он говорит, «Брат Савел», я отвечаю, «Да». Он говорит, «Я пастор такой-то, такой-то». Он назвал свою церковь, и он продолжает. «Я просто хотел знать, болели ли вы когда-нибудь свиным гриппом?» Я спросил, «Что?» Он повторил, «Вы когда-нибудь болели свиным гриппом?» Я подумал, что ничего более глупого я никогда раньше не слышал. Он только со мной поздоровался и тут же спрашивает, болел ли я свиным гриппом. И я просто ответил, нет, я не болел им и не буду болеть, спасибо. И я подумал, что на этом наш разговор окончен. Но он сказал, а я болел. Я сказал, простите. Он сказал, я болел свиным гриппом. А вы им еще не болели? Я ответил, нет, не болел и не собираюсь, спасибо. Он сказал, а что делает вас таким особенным? Я ответил, во-первых, ранами его я исцелился, и я верю, что свиной грипп является частью проклятия, а я искуплен от проклятия.
А кому вообще хочется заражаться гриппом от свиньи?
Вот именно. Я не хотел устраивать ему полный разнос. Мне надо было спросить у него, а зачем вы вообще сообщаетесь со свиньями? Но послушайте, что он ответил. Разве это не обман? Он сказал, я болел свиным гриппом, и я верю, что это Бог мне его дал. Я спросил, «Но зачем Богу нужно было давать вам свиной грипп?» Он ответил, «До того, как я им переболел, у меня не было сострадания к больным людям. Теперь я более сострадателен к больным людям».
Неужели?
Я сказал, «То есть вы говорите мне, что вам нужно отсидеть в тюрьме, прежде чем вы сможете служить заключенным? Вашей жене придется побыть проституткой, прежде чем вы сможете проявить любовь к проститутке и помочь ей спастись? Я не вижу в ваших словах никакого смысла. Они не выдерживают никакой критики. Они совершенно безосновательны. Это религиозная традиция. Вы находитесь в рабстве». Он не понимал этого до тех пор, пока я не продолжил ему служить. И потом было такое ощущение, как будто кто-то включил свет. Вы могли по нему это видеть. Вы могли видеть это в его глазах. Как будто зажегся свет, и он понял. Да, я, оказывается, был в рабстве, веря этой лжи, что Бог сделал меня больным, чтобы я мог быть более сострадательным. И эта ложь прямо из самого ада держала его в рабстве. Но как только включился свет...
Заставляло его быть пассивным...
Да.
Он никогда не раскачивал лодку.
Я вспоминаю одну женщину, своего партнера из Шривпорта, штат Луизиана. Я приехал навестить родителей жены, и она, узнав, что я приехал, попросила меня заехать к ней и помолиться за ее мужа, который не был верующим. По сути, я вырос среди этих людей. Я рос вместе с их дочерью. Поэтому прямо из дома своего тестя я отправился к ней домой, чтобы помолиться за ее мужа. Я спросил, «Сэр, вы не против, если я за вас помолюсь?» Он ответил, «Я не вижу никакой необходимости в молитве. Я верю, что Бог навел на меня это, чтобы чему-то научить». Я сказал, «Хорошо, а могу я вас спросить, что вы для себя из этого всего вынесли?» Он просто посмотрел на меня, и я сказал, «Могу я задать вам вопрос? С тех пор, как вы подверглись этой атаке, вы выходили на работу?» Он ответил, «Нет, я уже 2 недели не выхожу на работу». Я спросил, «Вы лежали в постели все эти 2 недели?» «Да». Я спросил, «Значит, это стоит вам больших денег, вы не можете работать, это стоит вам денег, верно?» «Да». Я спросил, «Вы обращались к врачу?» «Да». «Это тоже стоит вам денег?» «Да». «Он выписал вам какие-нибудь лекарства?» «Да». «Они тоже стоили вам денег?» «Да». «Вы принимаете эти лекарства?» «Да, конечно». Я сказал, «Но вы только что сказали, что Бог навел это на вас, чтобы вас чему-то научить». «Да что вы о себе возомнили, что обращаетесь к врачу, покупаете лекарства, принимаете их, пытаясь поправиться? Что вы о себе возомнили, что пытаетесь помешать Богу преподать вам свой урок?» Он ответил, «Я никогда об этом таким образом не думал». «Тогда теперь я хочу у вас спросить. Кто-то сказал мне, что когда Бог делает тебя больным, это приносит ему славу». Я спросил, «По-вашему, это приносит Богу славу?» «Да что с вами такое?» Он ответил, «Ну, у меня какой-то вирус, какой-то там грипп». Я спросил, «Как много, по-вашему, все это приносит Богу славы?» Он ответил, «Не знаю». Я спросил, «Вы действительно заинтересованы в том, чтобы Бог получил как можно больше славы?» Он ответил, «Да». Я сказал, «Давайте попросим его дать вам рак. По-вашему, это принесет ему больше славы?»
Джерри, ты затягиваешь петлю.
Он ответил, «Нет, я не хочу рак». Я сказал, «Но вы только подумайте о всей той славе, которая это принесет Богу».
«Да что с вами такое? Вы не хотите прославить Бога?»
Он ответил, «Я все понял. Помолитесь со мной. Мне лгали всю мою жизнь, верно?» Я сказал, «Совершенно верно». Понимаете, иногда требуется настоящий шок, чтобы прорваться через это неверие и эту религиозную традицию. Так многие члены тела Христова и сегодня продолжают жить в этой лжи. И сатана понимает. Если они когда-нибудь ухватятся за истину, то что касается контроля, его дни сочтены.
Он ничего не может с этим поделать. Он никак не может от этого защититься. Слово Божие говорит, «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Он самый большой трус на земле. Дьявол-террорист. Он дух страха. Ни в одном существе на этой планете нет столько страха, сколько есть в нем. Если вы этим воспользуетесь, то сможете обратить его в бегство. Конечно, больше всего он боится Бога, но он не станет сталкиваться здесь с Богом. Больше всего он боится Бога в нас.
Да. Верующего, у которого есть откровение. Послушайте в заключение, что сказал Павел. С 19 по 21 стихи 1 главы послания к Ефесянам Павел молится о том, чтобы у верующего были открыты его глаза понимания, дабы он познал, как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. То есть Павел молится о том, чтобы тело Христово получило откровение.
Да.
Знаете, когда Павел еще был Савлом из Тарса, самым важным в его жизни было знание. Он учился у величайших умов его дней.
Да.
Знание было для него всем.
Да.
И затем, когда он стал верующим и апостолом Божьим, знание по-прежнему оставалось для него самым важным. Поменялась лишь информация. Написав, будучи побуждаем Богом, 2/3 Нового Завета, в своих посланиях Павел постоянно молится о том, чтобы тело Христово узнало что-то, чтобы оно получило откровение о чем-то, чтобы глаза его понимания были просвещены в отношении чего-то. А что он хочет, чтобы мы знали? Он хочет, чтобы мы знали, кто мы и что мы во Христе, что мы можем иметь во Христе, что мы можем делать во Христе. Если мы когда-нибудь получим это откровение, то свобода больше не будет чем-то далеким. Она станет реальностью.
Слава Богу.
Если мы когда-нибудь получим откровение о ней, и слава Богу за передачу «Победоносный голос верующего», брат Копленд, слава Богу за твое служение.
Слава Богу.
И за все эти годы, которые вы с Глорией, и я говорю это не просто потому, что ты здесь. Я часто это говорю. Слава Богу за двух людей, которые не шли на компромисс, неся Слово Божье массам людей по всему миру через телепередачи, через свои собрания, через свои книги и кассеты. Мне кажется, тогда, когда я только начал с тобой работать, об этих вещах имели откровение лишь считанные люди. Очень часто, когда я после твоей проповеди продавал кассеты с ее записью, люди спрашивали: «Джерри, что нам делать? У нас нет церкви, в которой бы об этом проповедовали. Куда нам теперь ходить?» Но сегодня...
Слово наполняет землю.
Благодаря таким людям, как вы с Глорией, как Кеннет Хейген, Орл Робертс и другим, Слово Божье наполняет землю, как никогда раньше в истории человечества. И люди узнают, что у них есть право быть свободными.
Да.
И я верю, что сегодня на земле идет революция.
Я тоже.
И люди заявляют: «Я больше не буду продолжать жить в рабстве».
Слава Богу. Джерри, мы на пути к отшествию отсюда. Мы на пороге восхищения церкви. Нам пора сделать то, что мы должны сделать. Нам многое нужно успеть, и у нас мало времени. Слава Богу.
Верно, слава Богу.
Мы вернемся через минуту. Отец, мы просто прославляем и благодарим Тебя за проявление Твоего Слова, проявление Твоего Духа, и где Дух Господень, там свобода. Слава Богу!
Да.
И мы благодарим Тебя за это в святое имя Иисуса и власть этого имени. Аллилуйя! Если вы хотите получить наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. Я рад, что вы смогли быть сегодня с нами. До завтра. А пока помните, что мы, Кеннет Копланд и Джерри Савелл, напоминаем вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус — Господь.
all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender humbly at your feet. I bow. Sin and darkness all forsaken. Take me, Jesus. Take me now.
I surrender.